нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы вас приветствуем. Светлана Ростовцева, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий, Алексей Кузнецов, тоже ведущий.
Добрый день.
Все судим. Мы сегодня будем знаменитое «Великое ограбление поезда».
Великое или большое, да, great.
Да, train robbery. Оно и большое, и великое.
Очень большое.
И я не знаю, насколько неделимое, потому что судьба добытого...
Вот судьба добытого...
Неделимое оно было?
Нет, оно было делимое. И вы знаете, это все-таки вот мы сегодня будем говорить о том, что это, безусловно, очень такое английское преступление. Угу. И несмотря на то, что участники, а их было полтора десятка, больше на самом деле даже, выполняли весьма разные функции и разный вес, как говорится, в этом преступлении имели, но они разделили на равные части.
Молодцы, как через... вот, 2 года после суда будут делить на равные части все 22 человека чемпионов мира. Вне зависимости от их вклада в победу английского.
Ну, вот романтические шестидесятые.
Правильно, да, честные люди. Я хочу напомнить, что у нас помимо телевизора еще транслирует YouTube, и канал называется «Дилетант». Канал называется «Дилетант», и можете на него и подписаться, и смотреть, и чатствовать. Вот, так что можно, да, всевозможным образом принимать участие в нашей программе. Итак, обратимся к этому великому преступлению.
Ну вот, если продолжать эту линию насчет того, что оно очень английское, надо сказать, что в нем участвовала совершенно определенная категория джентльменов. Угу. Я, когда готовился, вспоминал такой эпизод из собственной биографии. Я был в Англии.
Неужели поезд?
Не-не-не. Поездов было много, но, слава богу, я их не грабил. А вот во время одного из приездов в Англию под Лондоном, в Гриниче, мой английский товарищ пригласил, мы вышли из морского музея, пригласил меня на обед, нас обслуживает официант, как сейчас его помню, средних лет, высокий, худощавый, подтянутый, с таким выражением легкого пренебрежения, знаете, как дворецкий...
Это
из...
лицо бреющегося англичанина?
Да-да-да, из хорошего, так сказать, фильма, такой вот дворецкий из герцогской семьи, и говорит он с каким-то непонятным мне очень характерным акцентом, кокни, не кокни, но что-то вот кокнеобразное. И после того, как он отходит от нас, там, так сказать, побеседовав слегка высокомерно с нами о заказе, я спрашиваю моего товарища англичанина, а что это, вот, собственно говоря, за выговор такой? И мой товарищ, как сейчас помню, хотя прошло полтора десятка лет, произносит такую фразу. «I bet the gentleman spent some time at the expense of Her Majesty». Бьюсь об заклад, что он некоторое время находился на харчах Ее Величества.
Да.
Да. И...
На харчах, то есть
в тюрьме.
Сидел,
да. И вот вы знаете, судя по всему, основные фигуранты этого дела, они вот из этой, так сказать, касты таких вот грабителей-джентльменов, поскольку все они к моменту, когда было замыслено и исполнено это большое ограбление, они все, в общем, имели конфликты с законом разной степени серьезности, но практически все побывали в...
На харчах,
да, в пенитенциарных учреждениях, что сильно облегчило полиции работу, потому что когда нашли сыгравшую ключевую в этой истории настольную игру, монополию, и на ней были обнаружены неуничтоженные ими отпечатки пальцев, то отпечатки пальцев все нашлись в картотеке. То есть идентифицировано было все, что можно. Значит, начнем с того, что это 63-й год. У двух джентльменов, я уж буду продолжать их так называть, по имени Гордон Гуди и Бастер Эдвардс, рождается идея поинтересоваться перевозками денег специальными почтовыми поездами. Значит, они находят человека, который будет поставлять им инсайдерскую информацию. Во время процесса его имя не оглашалось, но значительно уже позже были высказаны обоснованные предположения, что это был некий Патрик Маккенна, почтовый служащий, который слил им информацию о расписании, о порядке, об объемах отправки из Шотландии эту линию они рассматривали, из Шотландии в Лондон банкнот, которые уже выводились из обращения по причине того, что они приходили в негодность. Что было важно для грабителей, это все были банкноты небольшого достоинства, то есть 1 фунт, максимум 5 фунтов, то есть то, что невозможно переписать все номера и потом отследить по крупным банкнотам, как это часто делается после таких вот крупных ограблений. Значит, существовали специальные почтовые поезда, которые состояли там из 7-8 вагонов, причем была очень такая продуманная, эффективная система. Почта грузилась, и пока она порядка 12 часов двигалась до Лондона, так медленно, потому что останавливались в пути, выгружали часть почты по дороге и так далее. Внутри состава находилось большое количество почтовых служащих, вот в данном случае аж 72 человека, которые на ходу занимались сортировкой. То есть, к моменту прибытия поезда в Лондон почта была уже рассортирована.
А что, благо, в общем-то, для тех, кто получает это.
Но надо же понимать, что такое для англичан почта. Да. Вот бесперебойная работа почты, равно как и бесперебойная работа железных дорог, это одна из национальных, можно сказать, гордостей Великобритании. Да. И периодически, где-то раз в неделю, к этому составу специальному почтовому цеплялся вагон особого назначения, так если переводить на русский, в котором перевозились деньги. Деньги перевозились всегда в достаточно большом количестве, порядка 300 тысяч старых фунтов, обычная была порция, но в этот раз, там выходные были перед этим, в этот раз порция была очень большая, около 2,5 миллионов старых фунтов. На сегодняшние деньги это порядка, это вот то, что составит их добычу, сразу скажем, ограбление было вначале удачным, на сегодняшние деньги это более 40 миллионов новых фунтов, ну и, соответственно, чуть менее 70 миллионов долларов им удалось взять. Причем несколько мешков они бросили, потому что не укладывались во время, могли взять еще больше. А что касается охраны, то охрана была, прям скажем, не на высоте. Уже начали заменять старые вот эти инкассаторские, назовем их так, вагоны на новые, где была система там запоров достаточно функциональная. Но в данном случае из резерва был, по причине нехватки, из резерва был взят старый вагон, где, в общем, не было никаких особенных предосторожностей. А незадолго до этого был предложение оснастить подобного рода вагоны рациями экстренной связи, ну, с той же полицией, но посчитали и сочли, что дорого. Вот. В результате вагон, в общем, ничего особенного, это никакая не крепость, ничего особенного он собой не представлял. Да и охрана была, в общем, тоже весьма незначительной. Значит, вот эти люди присоединяют к себе еще нескольких джентльменов, в частности, Чарли Уилсона, Роя Джеймса и ключевая фигура во всей этой истории Брюса Рейнольдса. И все это вместе называет себя South West Gang. Но дело в том, что, будучи джентльменами, они понимают, что профессионализма им не хватает. Потому что у них у всех в анамнезе в основном мелкие грабежи и то, что называется в английском, в англосаксонском праве burglary, проникновение в жилище. Угу. Это составляет там особый состав преступления. То есть, поезда – это не их профиль. И Брюс Рейнольдс, который в этой истории, все источники говорят о том, что он был именно мозговым центром, mastermind по-английски, всей этой операции, он выступает с инициативой позвать все-таки специально обученных товарищей. Начинаются переговоры с другой бандой, которая называется South Coast Raiders. И вот они специализируются на почтовых, на железнодорожных налетах. Соответственно, присоединяются джентльмены Томми Уизби, Боб Уэлш и Джим Хасси. И к ним присоединяется приглашенный специалист Роджер Кордри, который разбирается в железнодорожных сигналах и вообще, как функционирует вся система сигнализации. Не сигнализации, а вот, ну, сигналов на железных дорогах. Потому что их задача остановить поезд. Остановить поезд не взрывом, не стрельбой, а по-джентльменски, используя ложные железнодорожные сигналы. Значит, готовится вся эта операция, собирается информация, и 8 августа 63-го рано утром, в 3 ночи примерно, собственно говоря, производится налет. Поезд выходит из Глазго накануне, не торопясь следует, делая остановки, выгружая, принимая почту. На подходе к месту, где запланировано ограбление, туда они подогнали большой армейский грузовик налетчики, подогнали туда два ландровера, на которых они собирались, соответственно, уходить. Значит, системой сигналов была произведена довольно нехитрая, но доказавшая свою эффективность операция. Значит, зеленый сигнал они просто закрыли, когда понадобилось, черным плотным мешком, не пропускающим свет. А красный и желтый сигнал на двух разных семафорах, сначала впереди желтый, потом уже окончательный красный, они включили очень эффективным образом. Там вырубалось при помощи реле электричество, когда переключался сигнал, а они подключили батарейку. Молодцы. То есть они в обход реле просто включили сигнал, когда им это дело понадобилось.
Да.
Машинист Джек Миллс некий, увидев красный сигнал, естественно, остановился. И поскольку было непонятно, из-за чего, собственно, вдруг этот красный сигнал, он отправил помощника машиниста вдоль линии, где находились телефоны экстренной связи, до ближайшего телефона добраться и связаться, справиться, в чем дело. А провода были, естественно, заблаговременно перерезаны. И когда помощник машиниста возвращался на электровоз или тепловоз, я, честно говоря, не знаю, что это было, и ему открыл дверь машинист, вместе с ним ворвались туда налетчики, машиниста, значит, этого самого помощника просто связали, машинисту дали по голове, довольно серьезно разбили ему голову какой-то деревянной дубинкой или топорищем, там по-разному в разных местах написано. А вот дальше началась первая серьезная заминка. Она заключалась в том, что им надо было отогнать поезд примерно на 800 метров. Точнее, не поезд. Вагон, который их интересовал, шел вторым за тепловозом. Значит, им нужно было его отцепить, им нужно было угнать тепловоз с двумя вагонами, чтобы остальные вагоны, где находилось большинство вот этих вот почтовых служащих, занимавшихся сортировкой, которые могли создать помехи, чтобы они не мешались и не путались под ногами. Нужно было угнать тихое место, туда уже был подогнан автотранспорт, и там дело в том, что на самом деле им предстояла неслабая физическая работа. Вот эти все старые, грязные, потрепанные, многочисленные купюры, общей сложностью им предстояло за 20 примерно минут, столько вот Рейнольдс обозначил с момента остановки до момента ухода, не более получаса. И им предстояло перекидать 2,5 тонны вот этих денег, что они, собственно говоря, и сделали. Там было более 80... Нет, какие 80? Там было... Ой, какой-то, я сейчас выскочил из головы, какое-то там очень большое количество тяжелых почтовых мешков. В результате они выстроятся цепочкой и будут вот их передавать, и действительно сумеют это сделать, но несколько мешков придется бросить, поскольку не укладывается. И вот возникла заминка. Дело в том, что они с самого начала планировали вывести из строя основного машиниста. Значит, им нужен человек, который вот эту несложную, но все-таки не рядовую операцию по отгону выполнен. Сначала они решили, что один из них будет готовиться. И он добросовестно несколько недель под видом школьного учителя, который хочет провести урок для своих учеников по тому, как устроен паровоз и так далее, ходил на железную дорогу, значит, доставал там всех, причем в другом, разумеется, совсем месте. Доставал там машинистов, путейских рабочих и так далее. Как то, как это. Но в конечном итоге было сочтено, что теория теорией, а тут нужен практик. Поэтому привлекли некоего человека, который когда-то в свое время водил тепловозы, сейчас был уже на пенсии, он был знакомым одного из участников банды, его позвали для выполнения, значит, узконаправленной задачи. Но уже на месте, когда надо было действовать, выяснилось, что именно с этой моделью, сравнительно новой, он никогда не имел дела. Наверное, если бы он был человеком спокойным и сдержанным, он бы, ну, будучи все-таки специалистом, наверное, он мог бы разобраться. Но он, видимо, был, ну, он не был профессиональным преступником. Ему присутствие духа совершенно изменило, с ним началась истерика, и стало понятно, что он в работу не годится. Единственное, что можно было сделать, что они сделали, они привели в чувство машиниста, вытерли с него там как-то кровь и заставили его отогнать тепловоз вот на это самое нужное им расстояние. После чего дальше все пошло более или менее как по маслу. Они перегрузили часть денег в грузовик, часть денег по вот этим самым ленд-роверам. Причем для отвода глаз на обоих ленд-роверах были, естественно, на фальшивые номера, и были одинаковые номера, то есть, чтобы еще дополнительно сбить с толку свидетелей, которые... Да, и эти ленд-роверы пошли разными дорогами, просим, ну, да, естественно.
Которых бы видели где-то...
Ну да, чтобы в случае чего в суде можно было играть на противоречиях, как же так одну и ту же машину в одно и то же время видели в разных местах. У них заранее была закуплена небольшая ферма, располагавшаяся в 42 километрах от места, где вот все это происходило. И, собственно говоря, они растворились. И они рассчитывали, что у них будет по меньшей мере несколько дней отлежаться на этой ферме, ну а дальше уже там будем действовать по обстоятельствам. Поскольку все провода в округе они перерезали, то действительно у них получился неплохой запас времени. Первый сигнал тревоги пришел в полицию, когда они уже подъезжали к своей ферме-убежищу. Полтора часа примерно ушло на то, чтобы добраться до полиции. Каким образом, значит, одного из почтовых служащих высадили, и он на проходящем товарном поезде отправился на ближайшую станцию, где был работавший телефон, и известил полицию. Вроде все пока складывается для них благополучно. Единственное, значит, у них была рация, при помощи которой они прослушивали полицию. И довольно быстро выяснилось, что была одна проговорочка, которая... Полиции дала ключик, зацепочку. А проговорочка была такая. Когда они покидали место преступления, они сказали, значит, вот людям, которых они напугали и велели там лежать тихо, они сказали им, чтобы в течение получаса никто не шевелился.
Так, стали считать.
И полиция решила, да, что это была не фигура речи, а продуманное указание. Прикинули, с учетом того, что свидетели видели, что уезжали на ленд-роверах, значит, прикинули примерно, что должно максимально получиться разброс примерно в 48 километров. 30 миль. Угу. И решили, что 30-мильную зону они прочешут сплошняком. Услышав это, бандиты засобирались, потому что их ферма попадала в эту зону. Недалеко от границы, но внутри этой зоны. Они поняли, что есть шанс, что их обнаружат раньше, чем они рассчитывали. И они начинают грузиться, перебираться там в другое место и так далее. А одному из себя, скажем, по-жванецкому, да, одному из себя поручено ферму поджечь, хотя они вроде бы стерли все отпечатки, но на всякий случай ферму поджечь для того, чтобы окончательно уничтожить все следы. Тут полиция получит второй шанс, потому что этот человек не справился с задачей, ферму не поджег. Своим сказал, что поджег, потом его прижали к стенке, признал, что не сумел. Они, правда, все равно не очень беспокоились, потому что им казалось, что все было нормально. Но в двух местах, на двух предметах отпечатки остались. На какой-то из бутылок, причем не с алкоголем, а из-под кетчупа, по-моему, стеклянные тогда были бутылки, для отпечатков пальцев лучше не придумаешь. И вот эта настольная игра «Монополия».
А как это преступники пластиковые бутылки ввели?
Ну, возможно, или, по крайней мере, в их интересах.
Лоббировали.
И пластиковая игра «Монополия» ламинированная, а это тоже почти то же самое стекло, в смысле отпечатков.
Да. Алексей Кузнецов, мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Мы продолжаем «Великое ограбление поезда». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, Ситивизор, Ютуб.
Все к вашему
слову. Все у нас, да.
Да. И вот, в эту «Монополию» они играли, кстати, такой интересный сюжет. Они играли на настоящие деньги.
Ну и чего же?
Да, чего же играть на игрушечные. Вот, и вот эта «Монополия» попалась. Ну, а дальше идет обычная уже полицейская работа, потихонечку, довольно быстро, в течение нескольких месяцев находят подавляющее большинство участников. Собственно говоря, к моменту, когда начнет суд, на свободе будет находиться только 3. Остальные усядутся на скамью подсудимых. Ну, и вот нас тут спрашивают, только ли преступников наказали. Наказали кого-нибудь за халатность? За халатность нет. А вот пару человек, которые, в общем, преступниками по современным представлениям не были, наказали. Сейчас чуть позже про это скажу. И 20 января 1964 года по месту совершения преступления в ближайшем к месту суде в графстве Бакингемшир в городке Эйлсбери начинается сессия суда ассизов. Что такое суд ассизов? Его больше нет. В 1972 году Англия эту часть своей древней судебной системы элиминировала. А вообще это... очень древний такой судебный институт. Ну, он, разумеется, реформировался, но тем не менее. Восходит он ко временам аж Генриха II, то есть к XII веку. Принято считать, что именно с этих судов начинается более или менее современная история суда присяжных. Потому что, борясь с привилегиями феодалов, в том числе одна из привилегий – это суд над жителями, проживающими в данной местности, король потихонечку, полигонечку прибирает их судебные прерогативы к рукам к своим, создав королевство. Суды, которые находились в стационарных местах, и суды ассизов, которые имели судебный округ, и по этому судебному округу перемещались. То есть они не постоянно, они с сессиями наезжали. Вот, соответственно, страна была в 20 веке, оставалась разделенной на 14 таких судебных округов. В эти суды ассизов входило по 5 судей от 3 высших судов. От суда казначейства, от суда общих тяжб и от суда королевской скамьи. Значит, один оставался на время сессии в Вестминстере на хозяйстве, так сказать, дежурным, а 14 разъезжались по округам и там разбирали наиболее серьезные, наиболее тяжкие уголовные преступления. В данном случае судьей был некто Эдмунд Дэвис. Судья-судья, такой вот весь прямо образец английского судьи, в свое время закончил все, что положено, Кембридж окончательно степень получал там, дальше он в одном из старейших адвокатских объединений иннов, он становится бэристером, дальше он по судебной уже линии движется, и вот он в конце 50-х его назначают одним из вот этих ассизных судей. Он довольно быстро приобретает репутацию судьи жесткого, профессионального, высокопрофессионального, но жесткого, потому что первое же дело, может быть, одно из первых, которое он рассматривает, было очень громким. Некий немецкий эмигрант Гюнтер Подола, значит, в мелкий грабитель на самом деле, вершина его карьеры была добыча в 2000 фунтов. Драгоценности он вынес из ограбленного дома, но не смог реализовать лопух и ничего не придумал лучше, как хозяйке драгоценностей предложить...
люди убивают профессию.
Предложить их вернуть за 500 фунтов. Она, естественно, нацепила ему на хвост полицию, а вот при задержании он, видимо, что-то там не сообразил. Правда, он бывший воспитанник Гитлерюгенда, а это накладывает отпечаток на психику. Он неожиданно для полицейских на ровном месте начал стрелять и убил одного из полицейских. И хотя на суде он, у него был хороший адвокат, он всячески симулировал, а может не симулировал, темное дело на самом деле. Он говорил, что у него амнезия, он ничего не помнит, адвокат пытался, значит, добиться вердикта о невменяемости, но присяжные в этом вердикте отказали, и судья Эдмунд Дэвис жестко приговорил его к смертной казни. И это был последний смертный приговор в Великобритании убийце полицейскому. Через 5 лет вообще Великобритания откажет от применения смертной казни. Мы с вами, когда рассматривали убийство на болотах, об этом говорили. Ну вот, значит, в данном случае Эдмунд Дэвис получил такую репутацию определенную. Надо сказать, что вот в этом судебном деле он ее полностью оправдал, хотя также оправдал и свою репутацию судьи, который закон знает и который справедлив и просто так, значит, приговоры не выносит. И эту свою репутацию он доказал тем, что он очень четко провел процесс. Процесс был на самом деле громадный. Он продолжался с 20 января по 15 апреля. Угу. 51 день, 51 судебное заседание. Присяжным было представлено и суду было предъявлено 613 вещественных доказательств. 240 свидетелей было заслушано и подверглось перекрестному допросу. На к концу третьей недели процесса произошла маленькая сенсация, потому что адвокат одного из обвиняемых, Джона Дели, заявил, что он требует немедленно рассмотреть, выделить дело его подзащитного, немедленно рассмотреть на предмет освобождения его от судебного преследования, потому что у полиции, по словам адвоката, нет никаких доказательств его участия в этом деле. Как нет никаких доказательств? А что, собственно? А вот у полиции, оказывается, есть только отпечатки его пальцев на этой самой монополии. Но дело в том, что он был... А вот дальше я не знаю. Я с английским материалом работал. Brother-in-law. То есть, то ли шурин, то ли зять.
Непонятно.
Кто на чьей сестре был женат, я не знаю. Но он был вот этим самым шуриным зятем Брюса Рейнольдса, владельца... Не Рейнольдса, кого другого. Владельца самой игры. И адвокат сказал, да он раньше в нее играл.
Он раньше в нее играл.
Все. А кроме отпечатков пальцев на него ничего не было. И потом там полицейский инспектор будет, который был одним из руководителей следствия, он будет оправдываться, говорить, ой, да если бы я вот на это обратил внимание, то мы бы на допросе из него вытрясли бы доказательство того, что вот он играл в нее именно тогда, вот после преступления. Ну, одним словом. Поздно. Поздно, и Дэвис соответствующим образом проинструктировал присяжных. Вопрос был выделен, рассмотрен, и присяжные его освободили. И птичка выпорхнула, но для репутации Дэвиса и всего процесса это было хорошо, потому что суд показал свою беспристрастность и готовность следовать букве закона. В отношении 2 человек, которые были косвенно, причастны, но косвенно к этому делу, были вынесены такие же жесткие приговоры, как в отношении остальных преступников, и вот это является по сей день одним из объектов и оснований для критики этого судебного процесса. Один человек всего-то навсего имел отношение к покупке вот этой фермы, и больше в деле никак не участвовал. Он был тем подставным лицом, через которое ферма покупалась. Он, судя по всему, знал, что она покупается не просто так, а для того, чтобы превратиться в убежище, где можно отлежаться, но он, ему была скормлена история про то, что они собираются то ли машину угнать, то ли, в общем, мелочь какую-то. Он не представлял себе, что это все делается для такого масштабного преступления. И еще один человек, который тоже очень косвенно был к этому делу причастен, вот эти 2 двое получили по 25 лет тюрьмы. Точно так же, почти точно так же, как и остальные основные фигуранты. Значит, 15 апреля был вынесен приговор. 7 человек получили 30 лет, остальные получили чуть меньшие сроки, 25 не намного лучше. Только один человек получил 3 года, и то тоже он очень косвенно ко всему этому имел отношение. Он был адвокат, кстати говоря, но адвокат низшего разряда, не берестер, а солиситер. У него служащим был один из участников банды, тоже не основной, но вот каким-то образом, не знаю, честно говоря, каким, но обвинение нашло, что он тоже виноват. Несколько человек подали апелляции, кто-то на чрезмерную жесткость приговора, кто-то на необоснованность приговора. Но удовлетворены эти апелляции не были, а это все печальная история для преступников с учетом того, что в это время в английском правосудии условно-досрочного освобождения еще не было. Оно потом появится. То есть отклонение апелляции означало, что им придется этот срок отсидеть по полной программе. Тем временем трое расползлись, а двое в течение короткого времени после вынесения приговора сбежали. В результате на свободе осталось 5 преступников. Значит, Рейнольдс перебрался в Канаду, но там он, к нему туда добралась его семья, жена и то ли ребенок, то ли дети. И дальше они начали шиковать и роскошествовать. Вот здесь...
Значит, Себастьян, когда спрашивали.
Да, да. Вот здесь спрашивает слушатели Санкт-Петербурга, правда ли, что одного участника арестовали в Сан-Себастьяне, потому что он делал ежедневно своей любовнице ванну из шампанского. Вы знаете, вот эту историю я никогда не слышал. Я думаю, что это байка, основывающаяся... И вообще, по-моему, если имеется в виду испанский Сан-Себастьян, то, по-моему, никого там не было. А вот действительно Рейнольдс роскошествовал, довольно быстро потратил свою очень немаленькую сумму денег. И, рассчитывая поправить финансовое положение, тайно они с семьей перебрались в Англию, где и были прихвачены и осуждены. Но, несмотря на то, что Рейнольдс был одним из главных организаторов, ему было предложено, это уже конец 60-х, ему было предложено соглашение со следствием. Он на него пошел и получил меньший срок, 25. Самое, пожалуй, такая... ну, как сказать, и романтическая, и драматическая, и душещипательная история у одного из тех, кто сбежал после приговора, Ронни Бикса. Он бежал в Париж. К нему туда перебралась его семья. Он там сделал пластическую операцию. Почувствовал, что ему дышат в спину Интерпол, рванул аж в Австралию. В Австралии сменил пару городов, потому что тоже подозревал, что на него там вот готовы выйти. Когда он почувствовал, что и в Австралии становится для него горячо, он рванул в Бразилию. В Бразилии у него родился сын, который приобрел бразильское гражданство, факту рождения. А в Латинской Америке во многих странах для гражданства там принцип почвы, а не принцип крови. То есть, важно, где ты родился. Да? И как теперь, как отец бразильского гражданина по праву рождения, он получил права натурализации. А у Бразилии с Англией не было, соответственно, договора о выдаче. Его выдачу требовали. Потом там была какая-то история достаточно мутная. Какие-то отставные британские солдаты, рассчитывая за него получить приличный выкуп, его выкрали. На лодке повезли его... Ну, на лодке, понятно, что на небольшом корабле. Повезли его в Англию. Значит, то ли сломались, то ли у них горючее кончилось где-то на Барбадосе. На Барбадосе местная полиция его освободила. У Барбадоса тоже не было договоренности о выдаче. Значит, его вернули в Бразилию. Тем временем сын подрос, стал уважаемым членом уважаемой бразильской банды. Но банда пришла в упадок, мальчик остался без работы. В общем, в возрасте 70 лет.
Из Бразилии был, да.
В возрасте 70 лет этот самый Ронни Бикс начал шумную кампанию по подготовке своего триумфального возвращения на остров. Значит, с ним в переписку вступила газета «Сан», хорошо известный таблоид такой, не жалеющий денег. Значит, договоренность заключалась в следующем. «Сан» информационно сопровождает его возвращение на родину, выплачивает, по-моему, 20 тысяч фунтов его сыночку, который, значит, временно остался без работы. Ну, и по возможности, значит, да, и оплачивает частный самолет. Он с комфортом возвращается. То есть, полиция заранее знала, что он сейчас вернется. Значит, он вернулся, его тут же взяли под стражу. Сын в это время от его имени делал заявление для прессы. И вот именно в этих заявлениях была такая фраза, что папа хотел просто войти в паб и, как подобает англичанину, купить себе кружку горького пива. То есть, вот, ну, такое вот выражение ностальгии, понятное английскому обывателю. Невзирая на это, Ронни Бикса отправили досиживать. А досиживать ему было очень прилично. И он, конечно, в тюрьме бы умер. Но через 8 лет этого досиживания он обратился с ходатайством об освобождении. Лично известный, я думаю, памятный нашим слушателям, Джек Стро.
Да.
Да, вот он лично подписал приказ о его досрочном освобождении по состоянию здоровья. У него действительно была тяжелая форма пневмонии. И он недолго после освобождения прожил, что-то около 4, по-моему, лет. Но успел побывать на похоронах своего товарища Рейнольдса, который скончался за несколько месяцев до него. Ну, и вот через несколько месяцев в 2013 году сам умер. По-моему, если я не ошибаюсь, на сегодняшний момент из участников этого великого ограбления жив один человек. Вот такая вот история.
А что с деньгами, спрашивает Таня?
Большая часть денег найдена не была.
Вот это самое.
Что-то потратили. Да. Вообще, там странные были истории. Там в лесу в какой-то момент обнаружили несколько сумок с деньгами, видимо, с этими, но никто за ними не пришел. Большая часть пропала.
Вот так вот. Спрашивают, есть ли фильм на эту тему. Есть?
Есть, конечно.
Есть, есть.
Есть. Есть фильмы, есть, по-моему, BBC-шный сериал.
Есть сериал замечательный, где вот там до, после, все с разных сторон, все изнутри, снаружи как-то все выглядело. Очень подробный, очень есть такой. Вообще, это конечно, за этим следили все от мала до велика.
Вот Наиль спрашивает еще раз, вопрос, был ли кто-то наказан сотрудников почты и железных дорог. Вы знаете, в судебном порядке нет, в административном, наверное, я думаю. Но самое главное, что довольно много было изменено потом в системе транспортировки денег. Вот после этого и рации появились, и запоры, и вагоны усиленные. Это было сделано.
Еще здесь спрашивают, 51 день, 51 заседание, что каждый день здесь удивляется Аслан.
Нет, там не получается каждый день. Нет. Ну, где-то 5 заседаний в неделю.
Да, 51 заседание
да,
в неделю.
Да, где-то около 10 недель. Да.
А мы сейчас возвращаемся к нашим истокам.
Да.
Самые первые дела вообще у нас, какие были 3 года назад.
Да, через неделю, ну, через 10 дней у нас 3 года начала наша передача.
Да. И вот суд над Марией Стюарт по обвинению в государственной измене. Это Англия, 1587 год. Артемий Волынский, 1740-й и другие, обвиняемые в попытке произвести переворот при Анне Иванне.
Это... История о том, как Анна Иоанна за несколько месяцев до смерти выбирала, кто из двух фаворитов ей более дорог.
Да. Да. Суд над членами кружка Петрашевцев по обвинению в подготовке мятежа и распространении письма Белинского, 1849-й.
Это очень актуальная история, совершенно неадекватная реакция на, в общем-то, мелочь.
Ну да, за перепост. Да,
за прочтение.
Практически. Суд над Георгием Димитровым и другими по обвинению в поджоге Рейхстага. Это лейпцигский процесс.
Ну, это не нуждается в рекламе, год. Да, конечно.
И вот тоже, опять же, призрак из моего детства.
Из моего?
Да, суд над Владимиром Ионисяном, Мосгаз, серийный убийца и грабитель. А, да.
Только мое детство – это рассказы уже об этом, потому что меня еще не было на свете.
Это ужас перед тем, как Ионисян придет, и песню даже знаменитую.
Про Мосгаз, да, конечно, да.
Да, «Творите скорее, Мосгаз у дверей, он пришел с топором».
Ну, в общем, если выберете, споем по случаю.
Обязательно, да. Вот, и вы тоже можете разучить. Всего вам доброго, до свидания, голосуйте, все на сайте.